Михаил Гинзбург. Капкан желаний. Глава 1. Лилия Вуд не любила людей. Особенно их глаза. Они всегда врали. Блестели фальшивым интересом, скрывали зависть, дрожали от страха. На лекциях по аномальной психологии она сидела в первом ряду, но не смотрела на профессора. Ее взгляд был прикован к слайдам, к цифрам, к диаграммам. Чистая информация. Никаких эмоций. Никакого обмана. Только факты. Вот что ее интересовало. Факты о сломленной психике, о девиациях, о том, как легко можно перепрограммировать человеческий мозг, если знать нужные коды. Ей было 22. Высокая, стройная, почти прозрачная. Темно-каштановые волосы, обычно стянутые в тугой, строгий пучок, лишь подчеркивали остроту скул и тонкие, бледные губы. Глаза. Глубокие, почти черные, бездонные. В них редко проскальзывало что-то живое, кроме маниакального любопытства. Одевалась Лилия скромно, почти аскетично. Темные, закрытые вещи, скрывающие каждый изгиб. Не потому что стеснялась. Просто не видела смысла. Тело было лишь сосудом. Инструментом. «Человек — это машина», — думала она, пролистывая очередной учебник. Сложнейшая, но все же машина. Со своими шестеренками, рычагами, уязвимыми местами. Ее специализация, сексуальные девиации, влияние власти на личность, была не просто выбором. Это была одержимость. Потребность понять, как ломается воля, как исчезает контроль. Ее собственный контроль был абсолютным. Она выстроила вокруг себя стену из знаний, из логики, из отстраненности. Никто не мог пробиться. Никто не пытался. Одиночество было привычным. И комфортным. Ей не нужны были друзья, вечеринки, пустые разговоры. Ей нужны были знания. И власть, которую эти знания давали. Власть над пониманием. Над собой. А возможно, и над другими. Она мечтала о докторской диссертации, о прорыве в изучении того, как психика человека адаптируется к абсолютному подчинению. Или ломается под ним. Это была ее личная, извращенная амбиция. Ее тайная, темная страсть. И вот однажды в университетских коридорах поползли слухи. О новом профессоре. Доктор Эштон Рид. Гений. Харизматичный. Неординарный. Говорили, его лекции – нечто большее, чем просто теория. Он заставлял студентов видеть мир по-другому. Деконструировать его. Слухи. Пустые слова. Лилия не обращала внимания. Пока однажды не услышала, как одна из студенток, обычно смешливая и беззаботная, вышла с его лекции бледная, почти в трансе. И сказала только одно: «Он видит тебя насквозь». Лилия усмехнулась. Глупости. Никто не мог видеть ее насквозь. Она была неприступной крепостью, выстроенной из холодного разума и абсолютного контроля. Но семя любопытства, тонкое, едва заметное, было посеяно. Оно начало прорастать. И это было опасно. Она знала это. Но ее перфекционизм, ее одержимость знанием требовали проверить.
Разве не для этого она выбрала аномальную психологию? Чтобы столкнуться с аномалиями?
И теперь одна из них, в виде доктора Рида, кажется, появилась прямо на ее пороге. Она чувствовала это. Приближалось нечто, что могло или уничтожить ее теории, или подтвердить самые смелые из них. И Лилия Вуд, студентка последнего курса психологии, решилась. Она добьется стажировки у доктора Эштона Рида. Ей нужно было знать. Ей нужно было понять. Ей нужно было контролировать. Или быть контролируемой. Пока она этого не знала. Глава 2. Заявка на стажировку к доктору Риду была формальностью. Лилия знала это. Ее оценки, ее научные работы по психопатологии и влиянию власти были безупречны. Рекомендации от профессора Морган, хоть и написанные с легкой долей беспокойства за ее чрезмерную увлеченность темными аспектами психики, все равно были сильными. Лилия всегда добивалась того, чего хотела. Ее перфекционизм не позволял иного. она ждала вызова в его кабинет. Не то чтобы она нервничала. Нервы были для обычных людей, для тех, кто не контролировал свои реакции. Лилия контролировала все. Каждый вдох, каждый удар сердца. Она отточила это умение годами. Поэтому, когда секретарша Рида, молодая женщина с потухшим взглядом и дрожащими руками, наконец, сообщила, что он ждет, Лилия просто кивнула. Никаких лишних движений. Никаких эмоций. Кабинет Рида был другим. Не таким, как она ожидала. Не заставленный книгами, не пыльный, как у большинства профессоров. Скорее, это была комната для допросов, чем для академических бесед. Минимум мебели. Черный кожаный диван, стеклянный стол. И огромное окно, выходящее на город, который казался серым и безразличным. Но главное – ощущение. Оно давило. Невидимая тяжесть, как будто воздух в комнате был плотнее.